Мы начнем о том, разговор о том, как добиваться своего на примере Эстер. Но мне кажется, что сначала, может быть, мы как бы постараемся войти, в принципе, в состояние месяца Адара, да, уже второго, который наконец наступает. Мы его так ждем, потому что это как бы время очищения, время радости. И мне кажется, все мы чувствуем, что нам очень радость необходима в это время, да, то есть мы так ждем эту радость Адара, потому что состояние в Израиле, во всяком случае, вообще во всем мире очень-очень напряженное, и, конечно, не хватает всем нам вот этого возвышенного, веселого настроения, да, настроения Адара. И я думаю, что также силы этого месяца Адара помогут нам правильно справляться с нашими жизненными задачами. И давайте как бы сначала, прежде всего, войдем в вот это вот состояние души, да, которое подходит месяцу Адару. Я немножко хочу поговорить, в принципе, о состоянии, как бы, о состоянии радости и вообще истории Пурима, потому что для меня история Пурима, она как бы сейчас очень-очень живая, потому что как в те времена был приказ уничтожить всех евреев абсолютно, и также сейчас мы чувствуем, как весь мир, этот антисемитизм поднимается, и куда бы ты ни шел, и где бы ты ни находился, ты чувствуешь этот антисемитизм. Если ты читаешь газеты или смотришь новости, и независимо от того, находишься ты в Америке или в Европе, да, в Израиле у нас есть здесь наши арабы, которые все не только говорят и ходят на демонстрации, но также и реализуют. То есть вот это вот стремление неевреев уничтожить евреев. И этим наполнен как бы мир, наполнен воздух, наполнена медиа. Да, она понятно, как бы существует, и все вокруг нас как бы наполнено вот этим вот желанием нееврейским уничтожить еврейский народ. И когда мы возвращаемся к истории Пурима, мы знаем, что также там, как и сейчас, был приказ уничтожить всех, и женщин, и детей, и мужчин, и стариков, всех в один день. Не гзера-гзера, был приказ уничтожить всех. И когда выносится, за что был вынесен этот приказ, сказано за то, что они нагинул миссеудато широто раша, из-за того, что они получали удовольствие от трапезы Ахашвирош. Теперь, что значит получать удовольствие от трапезы Ахашвирош? Еврейский народ – это избранный народ. У нас есть своя задача. Нравится она нам, не нравится. Тот, кто родился евреем, он как бы, ну, на самом простом, так сказать, на уровне своего ощущения, да, он относится к избранному народу. И, может быть, он лично это не выбирал, но это то, что происходит, он относится к избранному народу, и поэтому на него распространяются заповеди Всевышнего, и еврей должен жить по-еврейски. И нам, как евреям, сложно жить по-еврейски, есть у нас вот такое вот какое-то нежелание жить, как должны жить евреи, вести себя, как должны вести себя евреи, и нам хочется получать удовольствие от трапезы Ахашвероша. Что такое получать удовольствие от трапезы Ахашвероша? Это жить как нееврей. Для евреев очень привлекательна жизнь неевреев. Привлекательно, что можно там, я знаю, вести себя как хочешь, есть что хочешь, делать что хочешь и так далее. И евреи хотят, есть, к сожалению, да, такой вот ецарара у нас, жить по нееврейским законам. Но Всевышний так устроен мир, так устроил мир, что если евреи сами себя не отделяют и не выбирают жить по законам Всевышнего, то приходят неевреи и говорят: нет, вы к нашей трапезе никакого отношения не имеете. Этот мир – это не место еврейского народа. Для еврейского народа у него есть своя задача, и они находятся в этом мире для того, чтобы ее исполнять. А что приготовлено для евреев? Для евреев приготовлен будущий мир. Это как бы постоянная тема, которая возвращается во всех наших книгах, о том, что есть место, да, есть вот это вот желание частично у еврейского народа не жить по законам Торы, да, а жить, как все другие народы. И в это же время есть, если мы отходим от Торы, приходит тот, кто приходит нас уничтожить, и это в каждом поколении встают против нас, и мы постоянно, каждый год это говорим, гаманы нашего времени. Так и был когда-то Гаман, да, который хотел уничтожить, был когда-то Амалек, который хотел уничтожить, а сегодня, не знаю, как его назвать, Хамас, Хизбалла, есть много имен, да, тех, которые приходят нас уничтожить. И они приходят нас уничтожить для того, чтобы научить нас, что нету для нас места, да, если мы хотим жить как не евреи, то нет у нас места здесь, в этом мире. Да? У евреев, которые не евреи. Не евреи учат нас своей ненавистью тому месту, как исполнять ту задачу, ради которой мы были созданы и ради которой мы находимся в этом мире. Но праздник Пурим, да, как любая ситуация, она начинается с того, нет, мы хотим, да, пойти на Сеудат ха-Ахашверош, что оденем, и так классно, и быть как неевреи, а как в нашем поколении это будет звучать, давайте учиться вместе с неевреями в нееврейских университетах, и вот нееврейская культура, она такая интересная, она такая крутая, давайте будем частью ее, и так далее. То есть это голос ассимиляции, который был тогда и звучит сейчас. И опять мы возвращаемся к тому же, к той же истории, которая была перед 7 октября, да, когда Верховный суд Израиля сказал, нет, нельзя молиться отдельно в Йом-Кипур, нельзя молиться отдельно на улицах Тель-Авива. Да, мы хотим, чтобы наша страна была такая же, как все страны мира. Да, мы хотим быть как не евреи. Хотите быть как не евреи, вас никто, тогда вы не нужны. Есть достаточно не евреев, чтобы жили как не евреи. И начинается не гзира, а гзира. Есть гзира, которая говорит уничтожить всех. Если так, да, то зачем мне нужен такой народ? У меня есть 70 народов мира, говорит Всевышний, которые живут по их законам. А у вас есть свой статус. И это как бы, это наша история, и она повторяется в каждом поколении, и в разных видах, в разных вариантах и формах, но на самом деле из-за антисемитизма, из-за ненависти евреи не могут окончательно ассимилироваться, потому что не евреи возвращают их к их пониманию, какая у нас задача, да? Это нас пробуждает и восстанавливает. И это то, что произошло в Пуре. Да, когда евреи пошли на праздник Хашверошу, нарядились, пили, ели, веселились, были с неевреями, и не гзера-гзера, чтобы уничтожить всех, такие евреи не нужны Всевышнему. Тогда, если вы нарушаете мой закон, вы нарушаете связь со мной, зачем мне такой народ? И здесь у нас появляется такая, как бы, вот эта вот вся история закручивается, история с царицей Эстер. И очень интересно, что именно она та, что приносит спасение, и как она это делает. И для меня, как бы, Эстер – это такой, ну, как образ, который очень меня учит лично, как нужно справляться с разными жизненными задачами. И как человек, который верующий, религиозный, должен вести себя в разных ситуациях сложных, в которых он находится. Ну, на самом деле, и в сложных, и в простых, что должно, как бы, как мы должны смотреть на любую ситуацию, как добиваться того, чего мы хотим добиться. И мы видим в нашем случае с царицей Эстер, что она стала неожиданно женой, как бы была избрана из всех женщин стать женой царя Ахашвероша, при том, что она абсолютно этого не хотела и не пыталась, да, пробиться, или, то есть Эстер совсем не относилась к тем женщинам, которые как бы хотели веселиться, да, или быть там топ-моделями для того, чтобы там выйти замуж за кого-то, что выгодно и так далее. Эстер к этой группе женщин вообще не относилась. Да, она, наоборот, мечтала, чтобы ее, так сказать, не выбрали, чтобы могла она вернуться к Мордехаю, который, по многим мнениям, был вообще ее мужем, она была замужней женщиной, и когда ее забрали во дворец к Ахашверошу, ей совершенно никак это было не нужно, очень было для нее ужасно и плохо, но она как бы сначала просто приняла эту ситуацию тихо, молча, не зная для чего и как это происходит, и в итоге она стала царицей. Вот она стала царицей, и сейчас Мордехай говорит ей, ты не случайно стала царицей, то, что произошло с тобой, это не случайно. Киле это зот и гатле малхут. Именно для этого Всевышний привел тебя в это место, в это время, для того, чтобы ты спасла сейчас еврейский народ. И какая есть у Эстер Амалка, какая у нее есть задача? У нее есть задача отменить приказ Ахашвероша, который он принял из-за ненавистника Амана, уничтожить весь еврейский народ. Окей, значит, у нее есть определенная задача, с которой она должна сейчас справиться. Теперь давайте на секунду представим себя на месте Эстер. Да? У нас есть какая-то задача, которую мы должны сейчас исполнить. Как мы ее выполняем? Что мы делаем? Да, как вот вдруг Мордехай говорит нам, да, или не знаю, какая-то ситуация, что вот ты должна вот эту вот задачу выполнить и определение задачи отменить гзеру. Отменить гзеру, которая была на еврейский народ. Ну, скажите, что бы вы сделали? Да? Как бы вы отнеслись к этой задаче? Как бы вы ее решали? Чтобы вы, какие шаги вы бы приняли, да, когда вот перед вами стоит такая очень серьезная и важная задача. Кто-нибудь хочет поделиться? Мирьям, вы обычно? Окей. Okay. Если нет, то тогда я как бы начну немножко открывать эту тему. То есть, когда Мордехай говорит, «Альты дамибам навшех», не представляй себе, что ты сейчас спрячешься, да, что ты сейчас как бы сможешь здесь утаиться одна и остаться в живых, ты должна действовать. И Эстер принимает на себя и говорит, «О, Таня пишет, спасибо большое, молитва». Да? Безусловно, первый этап – это молитва. Первый этап – это... Хорошо, я беру это на себя, и я молюсь Всевышнему, чтобы он мне помог это сделать. И на самом деле молитва, она необходима, потому что здесь у нас есть такой, ну, всегда в жизни есть такой вопрос. С одной стороны, есть эмуна, есть вера. С другой стороны, есть битахон, это уверенность. А третье, это хиштадлут, это наши усилия. И всегда, в какой бы ситуации мы ни оказались, мы должны правильно повести себя, учитывая третьи вещи. С одной стороны, мы должны сделать правильный гиштадлут, правильное усилие со своей стороны. А с другой стороны, мы должны иметь эмуна, веру и битахон. Давайте определим немножко эти понятия, что такое эмуна, битахон и гиштадлут. Мне кажется, что когда человек это хорошо понимает, ему легче оперировать. Эмуна – это то, что я полностью верю, что есть Всевышний. Я знаю, что Он и только Он все решает, и только от Него все зависит. Это эмуна, да? Вера. Ани маамин. Я знаю, что есть Творец у мира, я знаю, что Он все решает, и от Него все зависит. Дальше мы возьмем понятие битахон. Что такое битахон? Битахон – это реализация эмуна, реализация веры. Если я верю, что все зависит от Всевышнего, то, что я делаю, да, я уверена в том, что то, что произойдет, это самое правильное и самое хорошее. То есть я бетухабо, я доверяю ему и я надеюсь на него. Потому что есть верить, а есть надеяться на него. И знать, что он помогает, и он решает. Я не только верю, я также действую в соответствии с этой верой. И когда я поступаю в соответствии с этой верой, это называется битахон. Но есть третье понятие, которое сложнее как бы для использования. Это называется хиштадлут. но теперь я должна делать конкретные вещи, да? И сколько делать, как делать, насколько, то есть где ну, я обязана абсолютно делать мой гештадлут. То есть мои усилия, что я делаю для того, чтобы чего-то добиться. И вот у Эстер, и как бы я вам скажу, мне кажется, иногда одна из самых легких вещей – это молитва. Молитва – это проявление эмуна, веры, и проявление битахона, да, и проявление уверенности в том, что Всевышний поможет, да, я доверяю ему и так далее. Это как бы духовное такое состояние молитва, когда я обращаюсь ко Всевышнему и знаю, что от него все зависит. Но иногда, когда мы как бы находимся вот в этой состоянии веры и уверенности, нам сложно делать иштадлут, потому что, а зачем вообще что-то делать, да? Это как бы само произойдет. Я же маамина, я же верю, я же доверяю и так далее. И тут следующая вещь, что мы обязаны делать, как евреи, что это мицва. И мицва наша в этом мире жить и правильно вести себя по законам этого мира. И тут, мне кажется, сложно, потому что когда ты как бы, мне, например, легче либо эмуна, либо иштадлут, либо верить, либо все делать по законам этого мира. А соединение, с одной стороны, верить полностью и быть уверенным во Всевышнем, а с другой стороны, делать абсолютно правильный, четкий иштадлут, иногда мне нужно немножко свою веру поставить на какой-то такой вот, ну, как положить, отложить ее, да, и продумать, как нужно это сделать в плане иштадлута. И я знаю, что мой иштадлут, мое усилие, это и есть проявление моего служения Всевышнему, что я делаю это вместе с моей верой. Да, давайте посмотрим Эстер. Значит, она верит, и она говорит, я понимаю прекрасно, что решение царя, оно будет зависеть от того, что решит Всевышний. И она говорит, всем евреям вы должны поститься, вы должны молиться 3 дня, цуму алай, поститесь ради меня 3 дня и 3 ночи, не ешьте, не пейте, 3 дня, и после этого я пойду к царю. То есть она прекрасно понимает, что главное во всем этом, как бы в ее успехе, это молитва. Но давайте посмотрим, как она идет к царю и как она ведет себя. И здесь, мне кажется, это очень-очень интересный момент. Когда она идет к царю, да, вы помните, сказано, что было даже такое чудо, что Всевышний сделал так, что у нее изо рта не пахло. Теперь, кто думает об этом? Что когда человек постится, у него плохой запах от него идет изо рта, потому что он голоден. Так было особое чудо, что она как бы, что не было от нее плохого запаха от Эстер. То есть мы говорим абсолютно о таких материальных вещах. Ватильбаш Эстер Малхут, она как бы с одной стороны по тайнам Торы, она одела как бы на себя вот эти руаха кодеш, да, то есть она была в таком очень возвышенном духовном состоянии, соединилась со своим шлихутом, со своей задачей, для чего она идет. Но, с другой стороны, она одела красивый малхут, да, красивые одежды, которые подходили для этого события. И она подходит к царскому дворцу, и она остановилась во дворе. И видим, что она ведет себя в соответствии с этикетом, да, в соответствии с законами этого места. Она бы могла сказать, раз я верю, и у меня есть и эмуна, и битахон. Я бегу к царю, скажу ему, так, давай, делай это, да, и все будет хорошо, и Всевышний меня спасет. Но нет, она рассчитывает и продумывает каждый свой шаг. Но первые шаги еще, так сказать, можно понять и сказать, ну, понятно, что она не вбежала, а она стояла и ждала, чтобы он протянул к ней этот его посох и разрешил ей войти. И когда она входит, если вы помните, что она говорит Ахашверошу? Она говорит ему, что я приглашаю тебя, да, ко мне на пир. И кого я также приглашаю? Я приглашаю на пир также Гамана. Теперь скажите, пожалуйста, зачем нужно приглашать Гамана на пир? То есть зачем Эстер, и есть про это у мудрецов целое обсуждение, да, зачем Эстер пригласила, что она думала, когда она пригласила Гамана с собой, чтобы его Ахашверош взял его также с собой на пир к царице Эстер. И тут приводятся около десятка различных мнений, какой у нее был план, да, как использовать вот эту вот ситуацию для того, чтобы рассорить Ахашвероша с Гаманом. Но мы видим, что она, и вот эти все 10 комментариев, я не буду их сейчас... еще раз, меня выкинуло на интернет. Я скажу еще раз. Мы видим, что когда Эстер зовет Ахашвероша к себе на пир, она также говорит, приведи с собой Гамана. Теперь, зачем нужно было приводить Гамана? Намного легче, кажется, было бы уговорить Ахашвероша наедине без Гамана. И наши мудрецы спрашивают, зачем Эстер пригласила на пир вместе с Ахашверошем Гамана. Теперь, они дают примерно 10 разных объяснений, что думала Эстер, что планировала Эстер, когда приглашала Ахашвероша. Я не буду зачитывать, да, все мнения, но такие, что повторяются, это, во-первых, шокировало всех, да, евреев, например, что как это так, зачем, если Аман такой ненавистник, зачем же Эстер его также приглашает, и тогда все засомневались в преданности Эстер еврейскому народу, а зачем она это сделает, для того, чтобы не думали, что она их спасет, и нет никакой зависимости, что они не зависят, что у них все в порядке, евреи, чтобы не наделились на нее, продолжали молиться, одно мнение. Но в основном мнения идут так, что она создавала интригу. Да? Она создавала интригу между Ахашверошем и Гаманом, потому что любому мужчине неприятно, когда зовут его друга также на пир к его жене. То есть мы видим, что она продумывала, и еще интересно, что говорят, что спросили я у Анави, какой же правда был план, да, у Эстер. Что она имела в виду, когда мудрецы обсуждают вот эту вот тему, да, зачем она это сделала, то приводится много мнений, и в итоге решили спросить у Ильяу Анави, какая же была настоящая причина. Ильяу Анави отвечает, все это думала Эстер, когда пригласила к себе на пир Гамана. То есть она планировала и продумывала, и занималась, и рассчитывала каждый свой шаг и делала свой гештадлут, свое усилие, учитывая все факторы и психологии, и отношений, и динамики, которые будут присутствовать вот в этой ситуации, когда два мужчины и одна женщина. Все это она рассчитала, и с этим она пошла к Ахашверошу. Теперь, и мы знаем, что на самом деле это то, что произошло, и на первый раз, когда Ахашверош спрашивает ее, ну что же ты хочешь, моя дорогая, от хаци амалкут хоть полцарства проси, он прекрасно понимает, что она не идет, лишь бы, да, не пригласила его просто так, она что-то от него хочет, он говорит, ну скажи, что ты хочешь, я тебе... все, что угодно дам, да, даже полцарства. И она говорит, ой, мой дорогой, приди ко мне еще раз на пир, да. То есть ей не хватило одного, зачем ей нужно было еще раз, да, и опять приведи с собой, Аман. То есть она создает вот эту вот ситуацию для того, чтобы еще увеличить, да, вот это вот, вот это возмущение, которое будет у Ахашвероша, когда еще раз он слышит, что опять приходи ты и приходи Аман. С одной стороны, вау, какая прекрасная жена, что ничего не хочет, только хочет, чтобы я к ней пришел, еще раз на пир, а с другой стороны, такая прекрасная, что еще раз зовет Амана. И мы знаем, что в итоге гнев, когда Эстер рассказала ему в итоге, да, кто такой Аман, что он задумал и так далее. И он выходит, Ахашверош, и Аман падает на кровать, где находится Эстер, и входит обратно Ахашверош, и видит всю эту сцену, и тогда он уже не знает, что готов сделать с Аманом. То есть мы видим Эстер, да, такую суперактрису и супермудрую женщину, которая знает, как все сделать таким образом, чтобы это разрушить. И можно сказать, если у нее есть такая эмуна и такой битахон, да, она такая верующая и такая как бы уверенная во Всевышнем, можно было бы подумать, что она будет делать это абсолютно просто, наивно, да, не учитывая законов этого мира, как бы таким вот абсолютно как бы, ну, бейт-яковным образом, да, как девочка из бейт-якова, да, по-простому, сказала бы ему сразу, с первого на первый раз, все равно Всевышний помогает, а какая разница, как я это делаю, да, или все равно все зависит, как бы можно легко очень прийти к такому решению, что если это все равно не зависит от моего иштадлута, то зачем мне так стараться? Откуда Эстер, выросший в кошерном доме, она все это знает. Видите, знают, что делать. Не дурочки были. Да, Эстер знала, она была набия, но еврейские женщины очень даже хорошо в кошерном доме все знают и все понимают, как создать ситуации и так далее. Но я сейчас хочу коснуться вот этого момента иштадлута. Да? Как делать иштадлут? То есть как делать усилия, во всяком случае, то, что я учу от Эстер. И я думаю, что есть по этому поводу различные мнения и различные как бы, подходы. Я хочу поделиться своим подходом, который, на мой взгляд, основан на законах Торы и основан на том, как человек должен делать иштадлут. Иштадлут – это усилие с его стороны. И мы видим от Эстер, что она усилия со своей стороны все делала по всем правилам правильного усилия. Да? А не лишь бы как, главное, я верю во Всевышнего, все, и молюсь, и все будет хорошо. И мне кажется, это вот очень-очень важно людям, которые только и начинают соблюдать, и не начинают соблюдать, или уже давно соблюдать, и находятся в Торе, понимать, что наши усилия в этом мире, это наша ответственность, да, и мы должны делать все, что мы делаем, абсолютно ответственно по законам этого мира. Даже если здесь идет речь о законах, достаточно как бы, ну, в нашем случае с Эстер, да, вообще таких законах отношений, то есть такой вот сексуальной как бы темы, да, и напряжение и так далее, что она создает. То есть она, так сказать, манипулирует очень, очень разумно, да, скажем так, очень профессионально. Это серьезная манипуляция, которую она делает, просчитана и расчетливо, и разумно. И то, что она мамина, и то, что она ботахат, то, что она верит, и то, что она уверена во Всевышнем, ни в какой мере не снимала она с себя ответственность сделать свой иштадлут на 100%. То есть сделать свое усилие на 100%. Правильно по законам этого мира, а не игнорируя их. Мне кажется, это очень-очень важный урок и важная вещь для понимания. Я думаю, что я бы хотела, так как тема, с которой я встречаюсь, да, в моей практике, и то, чем я занимаюсь, это карьерное консультирование. И я встречаю, например, очень много религиозных людей, которые, ну, не очень много, есть которые очень даже практичные и четкие, но есть, которые в этом вопросе как бы немножко путаются и говорят, например, да, я вам приведу пример одной семьи, что эта семья, они пришли ко мне, и они пришли и рассказывают, что они открыли бизнес какой-то, и они делают так-то и так-то, и вот они очень расстроены, потому что их бизнес не идет. А они, так сказать, все сделали, они маминим, они очень религиозные люди, они очень доверяют Всевышнему, и они поняли, что они со своей стороны должны создать какой-то сосуд, и в этот сосуд польется браха. То есть Всевышний пришлет им браху, благословение через тот сосуд, который они создали, И если Всевышний хочет дать сосуд, хочет дать браху, то совсем не важно, какой сосуд они приготовили. Теперь, и они вот сделали этот сосуд, да, этот их бизнес, через который они верили, что должно прийти благословение. Теперь, и они как бы очень обиделись или расстроились, когда как бы их бизнес привел их к очень серьезным материальным потерям, и они потеряли очень много денег, и они были наполнены гневом, ну как бы, как вам сказать, они с одной стороны были люди религиозные, а с другой стороны они как бы, им было очень сложно это принять, как это так, мы, так сказать, все делали по вере, а вот так это оказалось, совсем не так, как нам казалось, да, что должно было произойти. И я сказала, давайте положим сначала веру в одно место, а мишпатлут как бы разложим по разным коробкам. Да, секундочку, давайте проанализируем ваш бизнес. И давайте проанализируем ваши бизнес-решения, и рынок, и вложения, которые вы сделали, и компаньонов, которых вы выбрали, и все такое. И если мы это анализируем, так сказать, холодным, здоровым человеческим разумом, мы понимаем, что все решения были неправильные, да, то есть они абсолютно не вникли, как они это делают, что они делают, да. Они делали это лишь чтобы как будто сказать, что я делаю иштадлут, я делаю усилия со своей стороны, а если вы посмотрите с точки зрения грамотности ведения бизнеса, там вообще даже не пахло. То есть такой сосуд должно быть абсолютное чудо, да, чтобы, это, чтобы такой бизнес, он вообще в таких условиях и во всех этой, во всей ситуации, чтобы он преуспел. То есть не было сделано правильного иштадлута. Теперь, почему не было сделано правильного иштадлута? Потому что они как бы перепутали, или они, их эмуна, их вера, их сбило, может быть, с толку, или не знаю точно как, потому что то, что человек маамин и ботеах, то, что человек верит и доверяет, это совсем не значит, что он должен, что он может делать любой бизнес, и он у него будет получаться. Или он может вести себя как угодно в плане своего иштадлута, да, и у него все получится. Теперь, я заметила, не знаю, опять правильно, может быть, мое вот это вот понимание или нет, но в вопросах, скажем, семейной жизни люди понимают, что они молятся о счастливом браке, но они должны делать свой правильный иштадлут, они должны со своей стороны вести себя правильно. И то, что они молятся, это необходимо, но это не единственное условие. Почему? Потому что Всевышний, и я хочу немножко объяснить, почему это очень важно, но я, сначала я просто скажу, что в вопросах семейной жизни обычно люди понимают, в вопросах воспитания детей тоже понимают, что наши усилия, они должны быть разумными, они должны быть правильными. И то же самое, все, то, что касается заработка, то, что касается парносы, то, что касается выбора специальности, то, что касается как бы вот этих материальных наших усилий, они тоже, тоже здесь должен быть правильный иштадлут. Иначе, и если у нас что-то не получается, то нет, это не потому, что Всевышний не хочет дать нам браху. Всевышний может дать браху в любой сосуд. Это 100%. И Всевышний может послать парносу любыми путями. Это совсем как угодно. Есть множество дорог, как это сделать. Почему приходит вот эта вот необходимость, зачем нужно делать правильный иштадлут? Какая разница Всевышнему, какой иштадлут мы делаем? То есть для чего нужно, чтобы именно, скажем, мы сделали свой бизнес правильно? Или зачем нужно, чтобы мы вели себя в семье правильно? Или зачем нужны еще какие-то вещи, как бы, чтобы мы делали правильно? Мы молимся, и мы с ним прикладываем усилия. Пускай то усилие, что мы приложим, чтобы в это пришла браха, и все. И этого достаточно. Почему необходимо делать именно правильные усилия? Потому что каждая вещь в нашей жизни, она как бы раскрывает, она является возможностью нашего роста, возможностью, каждое испытание, каждая ситуация, она пришла для того, чтобы раскрыть во мне те силы, которые во мне заложены. И это не потому, что Всевышний не может послать браху в любой сосуд. Он может, да, и он всегда может это сделать в любой момент и так далее. И мы должны молиться, и мы должны быть уверены, что он может. И совсем браха не произошла из-за нашего иштадлута. Да, браха, она может произойти без иштадлута, без нашего усилия. А что же такое иштадлут? Что же такое усилие? Усилие – это развитие души. И для этого мы пришли в этот мир, для того, чтобы расширить себя, улучшить себя через испытания в семейной жизни, через испытания, когда мы растим детей, через испытания в поиске заработка, в отношениях, в бизнес-отношениях. Все эти моменты жизни, они те, которые раскрывают в нас наши скрытые таланты. Если бы не это испытание, да, мы бы никогда не раскрыли в себе, а как нужно правильно и как нужно себя вести, и не раскрыли бы в себе вот эти вот закрытые вещи, которые закрыты все время, что мы не прошли испытания, и открываются, когда мы испытания проходим. Например, да, возьмем это на примере, скажем, я уверена, что вы слышали столько уроков про шломбайт и про воспитание детей. Я уверена, в этих вопросах вы знаете уже, как раскрываются силы. Но возьмем вопросы бизнеса. Например, да, когда человек, скажем, открывает бизнес, да, он делает то, что называется анализ рынка. Да? Он смотрит, как бы, какой бизнес открыть, какие бизнесы, скажем, он хочет открыть, я возьму самое простое, скажем, магазин туфель, да, ботинок, обуви, да, где есть магазины, где эти магазины покупают, сколько они покупают, так сказать, кто соревнуется между собой в этой сфере и так далее. То, что называется бизнес-анализ. Теперь, когда человек делает, прежде чем открывает бизнес, он делает вот такую проверку, что он прежде всего открывает себе. Он учится логично мыслить, он учится сравнивать, он учится понимать, на что есть запрос, на что нет запроса. То есть он открывает себе какие-то его таланты, да, которые, может быть, были внутри него, но до того, как он должен был это все сделать, они не раскрылись. И когда они раскрываются, и когда человек начинает правильно себя вести, он соединяется со своим желанием, со своим стремлением. Приведу пример, да, с этими людьми. Когда они сказали, мы открыли этот бизнес, да, какой-то бизнес. И я спросила, почему вы открыли именно этот бизнес? Да, что вас к этому бизнесу привело? Да, что вы хотите именно это делать? Не было у них какого-то ответа. Они сказали просто, какая разница что? Главное, что это что-то, что через это мы можем заработать для того, чтобы заработать, чтобы жить вместе жизнь. А на самом деле у каждого человека есть его какая-то миссия жизненная, которая также проявляется через его профессию, то есть через его какое-то проявление. Например, да, может быть, твоя браха должна, например, ты потрясающий учитель, у тебя огромный талант преподавать, и ты можешь, или ты там писать, и ты можешь писать книги, и ты можешь обогащать людей, и у тебя это очень хорошо получается, и в этом ты особенно талантлива. И Всевышний хочет, чтобы именно этот талант, чтобы ты соединилась с тобой, со своей душой, со своим талантом, и выразила его, обогащая мир, улучшая мир, служа таким образом Всевышнему. А что ты вместо этого сделала? Я говорю об этой женщине. Она взяла и открыла обувной магазин, например, да? Разве это решение для нее? Разве это ее задача? Разве ради этого ее душа пришла в этот мир? То есть она как бы полностью отделила себя от, скажем, своего иштадлута, от своего усилия какого-то, которое по ее идее должна была принести ей браху. И только когда это не получилось, она смогла вернуться к себе, посмотреть на себя, посмотреть, а где же мои таланты, а где же моя сила, а что я пришла сделать в этом мире и так далее. Когда она соединилась с тобой, то она уже стала делать иштадлут разумный, правильный, соединенный с ней, с ее задачей, с ее шлихутом, да, с ее, так сказать, с пониманием того, ради чего она пришла в этот мир. И когда она стала делать правильный штадут, учитывая все, понимая все, анализируя, то стала приходить браха. И когда она потом стала, как бы у нее стало получаться, она стала очень, очень успешно, в всяком случае, стало у нее хорошо идти, она сказала: «Ой, какое счастье, что Всевышний мне не дал браху в моем магазине. Потому что если бы была браха в моем магазине, не было бы меня на самом деле». Да? То есть вот эти вот моменты, они раскрывают человека, они помогают человеку, вот эти вот испытания наши с заработком, с работы и так далее, они заставляют нас на самом деле задуматься, соединиться с собой, понять, что я должна в себе исправить, какие качества я должна в себе развить, что мне не хватает для того, чтобы преуспеть. И эти все испытания, они возвращают человека к себе, к своему внутреннему миру, соединяют его с его корнями, с его семьей, со Всевышним, потому что человек, он функционирует максимально хорошо, когда он как бы стоит на ногах, да, он растет из своей семьи, из своего дома и соединяется с небом, он соединяется со Всевышним, со своей задачей, со своей душой, со своим стремлением, со своим, как бы, и когда он живет в таком внутреннем балансе, он все делает, и все его поступки — это проявление его души, и он сильным становится, потому что он как бы получает энергию, он соединен с источниками своей силы. И тогда есть браха. Но иногда мы должны сделать всякие неправильные усилия в жизни для того, чтобы эти неправильные усилия привели нас к себе самим, к раскрытию себя. Теперь то, что мы видим как бы с Эстер, да, я хочу вернуться вот этой теме Пурима, мы видим, что Эстер, которая, она как бы такая таинственная, да, скрытая, скрытая, закрытая, да, как бы есть в ней, но когда и вообще этот образ Эстер, он мне очень-очень интересен. Да? Мы знаем, что ее зовут Гадас. Гадаса, ее еврейское имя. Да? Что это Гадаса, это вот это растение зеленое, да? и свежее всегда. И как бы в этом, ну, в зелени, в растениях есть, скрывается вот эта сила жизни и чистоты, да, и сила роста, да, это, но у Адаса она внутри как бы такая, а внешняя, как бы, что ее окружает, это такая таинственность, да, вот это вот Эстер. И своей таинственностью она как бы, она использует эту таинственность для того, чтобы запутать Ахашвероша и в итоге добиться того, чего она хотела добиться. И мне кажется, она очень так интересно, как бы ее образ, да, как она функционирует, как это она делает, потому что очень много интриги в ее образе. Да, приходи, а потом так, потом, да, то есть она полна как бы таинственности такой, она женщина тайна, да, это Эстер. И мы видим, что она использует вот это вот свои эти качества для того, чтобы привести спасение еврейскому народу. Она как бы соединяется, да, ее не звали Эстер, а ее как бы это как кличка, да, Эстер, ее звали Адаса. Но она знает, что есть у нее вот этот талант, да, и с этим талантом она приносит вот это спасение и освобождение для еврейского народа. Ну вот, это то, что я хотела с вами вам рассказать, с вами поделиться на этом уроке. То, что касается Эстер, то, что касается Гадаса. Если у вас есть вопросы, я буду рада ответить. И хотела тоже очень, вот, для меня было важно осветить этот момент правильного усилия для каждого из нас, потому что я встречаю много это в карьерном консультировании, вот этой вот проблемы, когда усилия, они не делаются правильно, а делаются вот, чтобы что-то лишь бы сделать, и как будто бы это должно преуспеть. Спасибо большое. Я рада буду слышать, если есть вопросы.
Вам огромное спасибо, Рабанит Хана. Огромное спасибо, как всегда. У меня вопрос, пока женщина, может быть, соображает и тоже пишет в чат, вопрос такого характера. Если все-таки у человека нету сил воспринять падение для, для мотивации дальнейшего роста. Это что, получается, что у человека вообще нету никаких, никакого потенциала, он всегда будет оставаться на месте, или есть какие-то инструменты, чтобы и таких людей тоже мотивировать?
Человек, который падение не использует для роста? Во-первых, я вам скажу, что человеку нужно ему это просто рассказать, что падение, оно пришло для роста. Да? То есть как бы не всегда человек даже это сам знает. Потому что для того, чтобы знать, что обычно такие вещи, они мы учимся от родителей. Да? И если, скажем, наш пример – это родители, которых стукнуло, и они, так сказать, разбились, да, то они, то мы тоже думаем, раз стукнуло, значит, я не стою того, или там, ну, то есть, видимо, я какая-то плохая, раз разбилась, да. Ну, любой человек в бизнесе, это особенно ясно, мне кажется, во всех вопросах жизни это тоже ясно, что падение, опять, это отношение, но это отношение, которое человек учится, он впитывает это с молоком матери, а если не впитался с молоком матери, то он должен это как-то научиться в жизни и понять, что это единственная правда, что любое испытание – это только возможность для будущего роста. Нету этого другой задачи, как раскрыть в тебе то, что ты еще не раскрыл. То есть, если что-то не получается и не происходит, это только нужно задуматься, что не так, что неправильно, да, и что меня эта ситуация пришла научить. Вот и все. Это должна быть единственная мысль, которая ну, с нами, или там, я неудачница, нет такого, да, или там, у меня не получится, нет такого. Есть только что же я должна из этого получить, и как я должна перестроиться для того, чтобы сделать какую-то вещь правильно. Мне кажется, что это ну, как бы основа, да, понимания жизни. А зачем это тогда пришло, если не ради этого? Не ради того, чтобы вас раскрыть, не ради того, чтобы вас обогатить. Зачем пришло это падение?
А есть ли какой-то критический срок для того, чтобы перестройку вот эту организовать внутреннюю? Или это все индивидуально?
Критический срок, смотрите, это так, зависит от удара, да, насколько тебя завалило. Знаете, когда в борьбе получает человек, да, иногда он падает на каут, да, сбила его полностью какая-то жизненная ситуация. Ну, полежал, пришел в себя, надо вставать, да, надо вставать и нужно начинать как бы думать, что дальше, как дальше и так далее. Теперь, есть сильные очень удары жизненные, что встать после них сложнее. Есть удары полегче, что быстрее встаешь. Но мне кажется, это, но обязательно нужно, как бы, мне кажется, для того, чтобы встать, нужно упасть, прочувствовать вот это падение, оттолкнуться и от земли, и как бы подняться. Да? Вот это, мне кажется, такая реакция, что удар не отрицать, да, а принять. Потому что иногда мы не можем встать, потому что мы удар не приняли, не взяли его, не как бы мы его не принимаем. Я вам расскажу такой, вот как понять, что твое, чем заниматься, если нет никаких сигналов. Окей, обязательно есть сигналы. Да, и я буду очень рада помочь и эту тему больше раскрыть, если это кому-то интересно, ну, если есть достаточно женщин, которым интересно. Нету человека, у которого нету талантов, нету человека, у которого нету способностей, нет человека, у которого нету его места в жизни. Не бывает такого. Обязательно есть, нужно просто свое место найти и понять и так далее. Но вот этот момент я хотела вам объяснить, как вставать после удара. И люди, которые не встают, когда и почему они не встают? Есть люди, которые не могут как бы принять любые таланты. Да, я не успела прочитать, но я отвечу. Я, может быть, как-нибудь сделаем более широко раскроем эту тему. Когда происходит какое-то тяжелое событие в жизни, ну даже, например, возьмем вот это вот 7 октября, да? Есть такая первая реакция, как бы я продолжаю идти, как бы я как бы не принимаю, ну, как не даю боли и страданиям войти в меня, защищаюсь. Да, и еще защищаюсь, и еще защищаюсь, и еще защищаюсь. Так все время я трачу время на какую-то защиту от вот этой боли. То есть я это вот так отодвигаю от себя, не буду вникать, не буду вникать, поварю картошечку, сделаю еще что-то и так далее. Теперь, если я буду защищаться, да, от этого, теперь это был удар по всем нам. На самом деле мы все, кто находится в Израиле и вне Израиля, все, кто ощущает себя евреями, получили сильно и больно. Да? Теперь, если мы примем это, да, примем этот мяч, который Всевышний бросил нам, даже если этот мяч кривой, поймем, примем боль, опустимся как бы с этой болью внутрь себя и скажем, после того, как мы приняли боль, а как мы из этой боли встаем, да, то тогда мы оттолкнемся, мы примем, мы упадем, оттолкнемся от боли и встанем. И встанем с новыми силами. То есть этот удар, он в итоге, мы сможем его принять и стать более сильными людьми за счет этого удара. Исправиться, измениться, подняться, раскрыть что-то в себе. Что-то произойдет с нами положительное в результате этого удара. Если же я удар не принимаю, и не, а его либо отрицаю, либо оправдываю, либо еще каким-то образом не даю как бы этой боли повлиять, понять, не пропускаю это через себя, а защищаюсь, я все силы трачу на защиту от этого, и у меня не остается никаких сил для того, чтобы использовать эту энергию для поднятия. И поэтому я не могу как бы из этого вырасти, да, а максимум, что я могу сделать, это защищаться, и наоборот, это состояние, оно меня ослабляет, а не дает мне силы. Для того, чтобы и произошло изменение, нужно прежде всего принять и сказать, да, я, например, да, скажем, бизнес рухнул, да, или, ну, не говорить, как бы что-то, да, я вел себя неправильно, да, как бы, я здесь не просчитал, я, то есть взять, а после этого, окей, и что же я делаю с этим сейчас, да, как я из этого встаю, как я использую это для того, чтобы, как бы, и тогда я превращаю плохое в хорошее. Если я плохое не приняла, не признала и не определила, очень сложно перевести это в хорошее. Я не знаю, смогла ли я это объяснить, но вот этот вот процесс принятия чего-то отрицательного, что произошло, и мне кажется, это очень важный процесс для лечения, для роста.
Ну, это такой известный паттерн, да, сначала отрицание, ну, как когда сообщают действительно больному о том, что он неизлечимо болен, принятие и так далее.
Но есть такие, что не принимают, до конца не принимают, до конца борются как бы с... Угу. Как будто бы этого не произошло.
Угу. Анна задает вопрос. Царица Эстер мастерски поступала в рамках дворцового этикета, дворцовых интриг и высокой дипломатии, недосказанности, двусмысленности и так далее. И Мордехай, возможно, также направлял ее верные ли мысли?
Прежде всего, вы просто прекрасно все определили и написали. Вау! Талант! Я рада, что я смогла это донести, чтобы вы смогли потом это так красиво и правильно сказать и описать. Насколько Мордехай участвовал в этом, я не знаю. Мне кажется, это то, что касается Эстер. Мордехай, он достаточно... Не знаю ли образ Мордехая, он это образ Эстер. Мне кажется, это она сама так все поняла, как нужно все это сделать. Я думаю, что это была ее... Сначала она как бы не очень, как бы не была готова, а потом она как бы сама это придумала. Это женская мудрость. Мне кажется, мужчина на такое не способен. Где там Мордехай? Это Эстер.
Спасибо. Действительно, соглашусь с оценками, которые здесь пишут. Очень мудрая женщина, вы талантливая. Потому что возразили этими мыслями, поэтому, видите, в конце подведен очень верный итог. Женщина
правильная. Я хочу только пожелать вам всем, да, потому что как бы вот это вот, вот эти вот силы ваши, которые внутри вас находятся, и умение как бы соединиться с собой, с умением соединиться со своим талантом, с реализацией себя, да, и правильным иштадлутом. И то, что как бы я прошу вас, да, если особенно те люди, которые делают шуву, это достаточно частая ошибка. То есть стараться, как бы, если я верю и если я уверена, да, я встречаю это достаточно много. Это не мы верим и мы уверены, но это никак не освобождает нас от правильного иштадлута, потому что Всевышний разговаривает с нами и раскрывает нас, да, и строит нас через вот эти вот мирские отношения. Через семью, через детей, через работу, через наши хобби и такую как бы нашу реализацию. Через это Всевышний, через это мы служим ему, через это мы реализуемся. И поэтому не нужно быть роботом, да, нужно быть полным человеком, который живет полной жизнью, разумной, логичной, продуманной и так далее. Вот это очень важно. Поэтому религия нисколько не стоит как бы, или ты религиозный и делаешь там все, ну как, знаете, как религиозный, ты религиозный, ты все только по книжкам, нет тут вообще человека, вообще не так, да, вера и уверенность это одно, а реализация это вид, форма служения Всевышнему, правильный ништадлут это правильное мое служение Всевышнему, где у меня не где я падаю и встаю, где я учусь, где я понимаю, где я развиваю себя. И это и есть диалог Всевышнего со мной для моего раскрытия. И это необходимо для того, чтобы я была брахой, чтобы во мне была браха, чтобы во мне было благословение. Тода раба. Спасибо всем. Шаббат шалом.
Спасибо вам огромное. Действительно, очень, очень мощный хизук, поддержка. Спасибо за брахот. Спасибо.
Спасибо.
Особенно вот эта вот мысль о том, что у нас идет диалог. Не просто получил удар, да, у нас должен быть диалог, у нас должен быть ответ. И спасибо вам еще раз.
Нет удара, есть диалог. Диалог. Да, и мне кажется, это очень важно понять. А что Всевышний хочет мне сказать?